Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Даниил Кокин, я руководитель отдела образовательных программ Ельцин-центра. Очень рад вас видеть в таком большом количестве на долгожданном продолжении цикла, посвященного псевдонаукам. Сегодня мы поговорим о тех псевдонауках, которые считаются таковыми не потому, что они такими являются, а скорее потому, что они когда-то были популярны, но сейчас приобрели маргинальный статус. И об этих науках и о том, как их изучать сегодня научно, в то же время не практикуя, ну или практикуя, тут уже на ваше усмотрение, расскажет Сергей Пахомов, кандидат философских наук. Прошу приветствовать.
Здравствуйте, уважаемые слушатели, уважаемые гости, коллеги. Я очень рад вас приветствовать в этом замечательном центре. Такой большой у нас сегодня аншлаг, что показывает, очевидно, что тема эта затрагивает за живое, и что вот, хотя Даниил сказал про популярность астрологии и алхимии в прошлом, ну, по крайней мере, астрология точно она остается еще и с нами, и в наше время. Хотя статус, конечно, заметно изменился. И начну я издалека, может быть, с каких-то достаточно простых, очевидных, может быть, тривиальных вещей, потому что это необходимо для того, чтобы создать определенный контекст для моего изложения. Буду рассказывать сначала про науку и псевдонауку. Собственно, нашу эпоху можно называть по-разному. Ее называют виртуальной, цифровой, эпохой постмодернизма и так далее. Но я бы ее назвал эпохой научного господства. То есть сейчас у нас правит бал именно такая научная, сиентистская парадигма, которая определяет положение вещей практически во всех сферах жизни. Ученые выступают экспертами на различных площадках, к их мнению прислушиваются и общество, и власть имущие. И на их оценках, в общем-то, опираясь на них, выстраиваются какие-то далеко идущие стратегии и планы. По сути дела, положение науки в обществе сейчас такое, какое было когда-то у церкви в средние века. И такой же авторитет, такая же, порой такое же давление, такое же и обратная связь. И, соответственно, такой востребованности растет и сама научная деятельность. Как известно, объем научной деятельности в последние десятилетия он удваивается, даже в последние, наверное, 100 лет или даже больше, удваивается в каждые 10-15 лет. Появляется все больше теорий, все больше гипотез, концепций, ученых, институций и так далее, и так далее. И на этом фоне такого, можно сказать, тотального доминирования науки в сфере именно когнитивной парадигмы, то есть в том, что необходимо познавать, она сама по себе является достаточно неоднородной субстанцией. Наука очень неоднородна. То есть в ней ее можно, конечно, воспринимать в целом, и мы это тоже будем делать, но если так разобраться, в ней очень много разных уровней, разных пластов, разных форм и так далее, которые развиваются, опять же, по-разному, имеют различные, скажем так, нюансы. И вот эта неоднородность связана еще и с тем, что наука изначально, когда она появляется в современном смысле слова в 17 веке, то есть наука, в которой мы живем, она достаточно молодая, можно сказать. Сравнительно молодая с исторической точки зрения. Она начинается как методология сомнения, которая постоянно пересматривает, постоянно сомневается во всем. Наука ни во что не верит, кроме всесилия, в каком-то смысле, возможности человеческого разума. И поэтому постоянно опровергает, постоянно что-то доказывает, постоянно кого-то критикует. И, соответственно, вот эта динамика, вот эта постоянная какая-то неравновесность, такой определенный танец своего рода, сообщает науке поступательное, весьма специфическое движение, которое, тем не менее, идет куда-то вперед. Естественно, на этом фоне какие-то концепции отбрасываются, оказываются псевдонаучными, как, допустим, было с теорией флогистона в свое время. Какие-то, наоборот, оказываются научными. Поближе, да? Хорошо. Какие-то более научными и так далее. То есть идет такой динамический, очень динамическое переворачивание того и того в процессе вот этого поступательного научного движения. Вот. Соответственно, критерии науки тоже пересматриваются, хотя они, конечно, во многом уже установлены в течение веков. Тем не менее, из-за того, что наука сама в себе тоже сомневается, эти критерии тоже подвергаются, конечно, какому-то вопрошанию, как минимум. Собственно, интересно еще отметить, что, собственно, сама наука, как известно по-английски, например, это будет science, то есть от латинского scientia. Но при этом в английском есть также еще и понятие humanities, да? То есть есть науки естественные и науки гуманитарные, те, которые объясняют, и те, которые понимают. Так вот, критерии науки, как бы они как раз взяты именно из естественного знания, источных наук. Соответственно, это сообщает такой потенциальный конфликт между естественно и гуманитарным научным знанием. Потому что, в принципе, естественно, научное знание, оно вольно или невольно считает как бы такое определенное превосходство себя над гуманитарным знанием, считая, что вот именно они в полной мере науки, а какая-нибудь там история или психология. Психология действительно очень многие из естественных наук и не только считают, не считают наукой вообще. Вот. Или психоанализ, например, да. То есть это все для их, с их точки зрения не научно. Вот. Ну и действительно, здесь возникают какие-то проблемы, что тогда считать наукой. И в этот контекст очень хорошо вписывается та тематика, с которой я буду еще выступать. Вот. То есть наука принципиально уже содержит в себе какое-то несогласие с тем, что к ней будет попадаться. То есть она будет всегда с этим спорить, не соглашаться, как-то критично к этому подходить. Критическое мышление самое важное для науки. Самое важное. Потому что если бы не было этого мышления, то, наверное, она бы вообще бы не родилась. Эта критичность сообщает науке, ну, скажем так, еще определенную позицию, хотя она сама по себе достаточно неустойчива, но когда кто-то покушается на территорию, которую наука считает своей, то она старается бросить все силы на того, чтобы отбить вот эту вероятную атаку, тем самым действуя с позиции силы. В силу того, что наука является официально признанным инструментом такого продвижения каких-то идей, установления каких-то теорий, она действует с позиции власти и силы. Вот. Поэтому термин, который наука часто использует относительно своих оппонентов, то есть псевдонаука, термин ангажированный, ценностный, ценностно-отрицательный, он установлен именно с позиции силы, с которым, естественно, не согласны подчиненные, скажем, то есть те дисциплины, которые попадают в этот разряд. Они не согласны называться, естественно, псевдонаучными. То есть вряд ли хоть одна из тех теорий, дисциплин и учений, которые считаются, условно говоря, официальной наукой, хотя термин не очень удачный, но тем не менее, называются псевдонаучными, они сами же это соглашаются признать. В принципе, такая ситуация из области религии, допустим, была относительно появления термина «махаян» в буддизме. Великая колесница, благодаря появлению этого термина появился и другой термин «хинаяна» – колесница плохая, скудная, малая, которая оказывается сразу же противопоставлена более качественной и благородной институции. Примерно такая же ситуация и с наукой происходит. Наука вынуждена постоянно демаркировать свои границы. Это тем более сложно, что наука никогда не стоит на месте и куда-то постоянно идет вперед. И, соответственно, все время вынуждена вот эту демаркацию проводить, о чем, собственно, говорила моя коллега на первой лекции. Вот. И, разумеется, эта демаркация, она чрезвычайно сложно проводима. Есть различные термины, которые означают примерно то же самое. Псевдонаука, лженаука, паранаука, квазинаука, альтернативная наука, девиантная наука, экстранаука и так далее. Все они примерно означают одно и то же. Некое псевдознание, то есть неистинное ложное знание, которое отличается от каких-то приемлемых научных критериев и стандартов, с которыми, опять-таки, само научное сообщество еще не в полной мере успело договориться. То есть консенсус более-менее существует, но, тем не менее, в силу, опять-таки, самой критичности науки, эти критерии тоже скорее выглядят во многом благопожеланиями, которые редко когда-то, ну, точнее, не редко, но не всегда они на практике, скажем так, реализуются. И верифицируемость, и фальсифицируемость, и обоснованность, и экономичность, универсальность и так далее, разная истинность. То есть все эти критерии при ближайшем, более глубоком рассмотрении оказываются, ну, не вполне достаточными. То есть такие элементы можно найти и у псевдонаук в той или иной степени. Вот. То есть есть, тем не менее, какой-то официальный, условно говоря, мейнстрим, в которую входят там различные теории из области физики, биологии, математики, которые образуют определенное такое ядро научного мышления. Вот. И различные, скажем так, группы теорий, которые стоят где-то на окраинах вот этого ядра, еще сами могут попадать порой даже зачастую в разряд ненаучности. Когда идут научные споры в сообществе научном, очень часто звучит критика в адрес какого-нибудь уважаемого там, доктора наук или кандидата, то, что ваше выступление ненаучно, ваше суждение ненаучно. То есть он тоже на каком-то смысле оказывается, пусть временно, но в разряде ложного знания. Так, в принципе, развивается наука через постоянное вытравливание вот этого своего псевдонаучного шлейфа. Хотя, как мы увидим, это далеко не всегда получается. Интересно вообще, как вообще сама судьба терминов очень характерна, как они меняются с течением столетий. Допустим, возьмем наше слово «наука», которое, в общем, звучит очень часто. Это старое русское слово, которое в течение многих столетий обозначало, собственно, просто учение, обучение, какие-то навыки, привычки, какие-то положительные примеры, которым можно следовать. Вспомните, например, Евгения Онегина. Его пример «другим наука», но, боже мой, какая скука, и так далее. «Наука» звучит в пятой строчке, кстати, Евгения Онегина, то есть практически сразу. Но наука не в современном смысле слова, а именно как некий пример, которому можно или не можно следовать. Но уже в ту же эпоху, когда Александр Сергеевич создавал свой бессмертный шедевр, уже развивался в России новый подход к науке, который, скорее всего, был заимствован, с одной стороны, из Англии, где уже в этот период начала действовать вот эта новая парадигма с конца XVIII века, ну, то есть новое понимание науки, как систематического, стремящегося к истине знания, с одной стороны. С другой, с немецкого извода «Wissenschaft», который чуть менее, может быть, строг, более такой, охватывает еще и старые какие-то коннотации этого термина. Тем не менее, вот наряду со старой, скажем так, наукой, формируется новая наука. Да? В смысле нового, в новом значении, в новом смысле. Это я говорю к вопросу о том, как порой сложно вообще понять, чем занимаются различные, скажем так, традиции учения, которых мы можем одним махом бац и запихать в разряд ложных. Всегда возникает вопрос, а на каком основании вы считаете, что они ложные? Может быть, так и есть, но докажите. И один из... Да, кстати, вот одно из самых первых употреблений слова, термина «псевдонаука» было по отношению к алхимии. В конце XVIII века было сделано. Потому что как раз в тот момент развивается новая химия, уже очищенная от каких-то остатков вот этих вот алхимических идей, чего еще мы еще тоже коснемся в этой лекции. Вот. Ну, чаще всего все-таки, когда говорят о псевдонауке, то кандидат номер один – это астрология. Практически постоянно. Не случайно, вот совсем недавно, буквально там прошло полтора месяца, нет, уже... Ну да, два месяца уже прошло. Комиссия по лженауке Российской академии наук 18 декабря 2023 года издала меморандум номер 3 о лженаучности астрологии. Вывесила на сайте там, со всеми подробностями, деталями, почему это так и прочее. Интересный документ, который во многом говорит не столько даже об астрологии, сколько об отношении к астрологии со стороны научного сообщества. То есть какими они пользуются аргументами, с какой позиции они выходят. Ну, они, естественно, используют вот эти вот критерии точного, естественно, научного знания. Это очевидно. Поэтому, ну, и алхимия в меньшей степени попадает в этот список псевдонаук, просто потому, что алхимия сейчас, на данный момент, ведет себя достаточно тихо. Ну, редко можно слышать о каких-то алхимических очередных достижениях, очередном открытии философского камня, в то время как астрология, она буквально из всех щелей. Вот. То есть не просто она везде, она очень популярна и массово, она еще и регулярно говорит о себе как о науке. Это, конечно, очень раздражает ученых. Этот меморандум, который вот, был издан совсем недавно, это одно из очень многих официальных таких заключений, которые еще в 70-х годах 20 века ученые всех стран, Нобелевский лауреат и прочие, они выдвигали в адрес астрологии. Так что в данном случае здесь ничего нового такого нет. Поэтому в большей степени я буду делать акцент именно на астрологии в своем изложении. В алхимии в меньшей степени. Итак, сначала погрузимся немножко в историю. Конечно, сейчас за такое короткое время мне не удастся очень подробно изложить астрологию. Это задача нескольких, наверное, лекций и алхимии тоже. Поэтому таких покасательно немножко пройдусь, обращая в основном моменты там, где это имеет отношение к научному знанию. Собственно, астрология в течение всех веков, по крайней мере, до 18 века, до 17 века, пока не грянула научная революция, рассматривалась как наука. Вполне как наука. Клавдий Птолемей, греческий известный астроном, математик, астролог, в своем «Тетрабиблосе», «Четверокнижие», говорил, что ну, никто не может сомневаться в этой науке, имея в виду астрологию. То есть вот он употребляет термин «наука» в греческом смысле «эпистема». То есть тогда это вполне себе котировалось как наука. Не было такого размежевания. Просто новый образ науки еще был в очень большом зародыше. Астрология родилась в Месопотамии примерно 5000 лет тому назад из-за наблюдения за звездным небом, за наблюдением за планетами, светилами. И из астральной религии в том числе. Не только из наблюдений, но и вот из поклонения звездам. Потому что это же не просто звезды, это боги, это божества, божества, живущие на небе. А божества, они могущественные, божества, они влияют на нашу жизнь, они не могут просто так вот механически как-то пребывать. Поэтому, естественно, необходимо было понять, каким образом влияют эти великие сущности, находящиеся на небе, как они управляют нашей жизнью и нами самими, и, ну, скорее, нами самими, это более поздний вариант. Вначале вот этих вот древних жителей Междуречья интересовало, какое это влияние оказывает на целые регионы, на целые страны, так называемая мунданная астрология или мировая астрология. Это первый вариант астрологии, который появился. Вот. Соответственно, вот эти вот божества, Солнце, Луна, Венера, Марс и прочее, вступая с собой в какие-то сложные взаимоотношения, они посылают на нас разные то приятные, то неприятные вещи. Вот. С этого все началось. И со второго тысячелетия до новой эры, в старовавилонский период, начинается уже составление каких-то наблюдений за движениями Луны, фиксированные предсказания, собственно, движение Луны и различные в связке с тем, как это будет влиять на те или иные события в жизни. Вот. Дальше подключилось еще наблюдение за Венерой. Венера, Солнце и Луна – это такое большое трио, которым интересовалась вот, месопотамская астрология. Ну, другие планеты, естественно, тоже их волновали. Вот. Когда шумеры, потом вавилонских жрецов сменяют уже ассирийские какие-то деятели, то в Ассирии астрология тоже продолжает активно существовать. Ассирийские монархи всегда советовались со своими жрецами о том, что делать в тех или иных случаях. То есть астрология встала на службу политики. В течение многих веков, в принципе, и сейчас такая картина кое-где сохраняется, астрология очень тесно была сращена с властями имущими, подсказывая ненавязчиво монарху, в каком направлении ему нужно направлять свою деятельность, от чего надо уклоняться, где там надавить, от чего скользнуть. Вот. Здесь, конечно, у астролога сложная ситуация, поскольку он, так сказать, чиновник, который находится на обеспечении государства, и если он что-нибудь такое нехорошее посоветует своему правителю, он может лишиться и зарплаты, и головы. Поэтому необходимо было как-то лавировать. Вот. Ну, в частности, ассирийский царь Асарходон 7 века до новой эры, он регулярно советовался со своими жрецами, и известны различные рапорты, и так и называют, рапорты астрологов, которые летели к нему как депеши, собственно, подсказывая, что делать этому монарху. Вот. Кроме того, действовала довольно популярная клинописная серия «Энума Ану Энлиль», вавилонская серия, составленная еще во втором тысячелетии, тоже серия каких-то описаний различных предсказаний на основании движения планет. Вот. Потом, когда ассирийцев сменяют халдеи, затем персы, астрология становится частью такого широкого уже... Потом уже, собственно, эллинистическая эпоха начинается, да, с падением Персидской империи. Астрология постепенно расширяется очень широко. Фактически родиной современной астрологии является именно западная астрология Месопотамия, которая... дальше влияет и на Египет, и на Персию, и на Индию, и даже частично на Китай, очень широко распространившись. Вот. И, собственно, да, собственно, все то, что мы знаем об астрологии сейчас, классическую такую, классическую версию, все это сформировалось где-то в конце старой, начале новой эры. Вот эти все семь классических планет, система домов, 10 домов в гороскопе. Собственно, сам гороскоп, который появляется впервые где-то в конце 5 века до новой эры еще, в связи с новыми историческими обстоятельствами. Раньше гороскопов не было. Знаки зодиака вначале 18, потом 12. Вот. И понятие аспектов и так далее. То есть вот эти все вещи, они пришли из эллинистической эпохи. Греки все это взяли из Месопотамии, переработали и придали классическую форму. Вот. Статус астрологов был достаточно весом. Астрология стала очень популярной, гораздо даже популярнее, чем это было еще раньше, в старовавилонский и прочий период. Это было, тогда это было элитное искусство, которое в основном только для царей было предназначено. А теперь, собственно, всякий человек мог воспользоваться услугами астролога с рубежа старой, начала новой эры. Астрологи наводнили города Римской империи, и настолько они плотно и часто выступали, затрагивая в том числе какие-то острые общественно-политические вопросы, что периодически римские императоры издавали указы о том, чтобы как бы, астрологи очистили столицу, куда-нибудь исчезли. Но они возвращались обратно. Сколько их ни трави, они все равно возвращаются обратно. И продолжали свою деятельность. Вот. По легендам, даже вот император Октавиан свой гороскоп, где можно якобы интерпретировать, что вот будущий император восходит на трон, он даже велел прибить к воротам Рим. Вот. А император Септимий Север удачно женился на одной женщине, потому что в ее гороскопе было написано, что она выйдет замуж за императора. То есть он тогда еще императором не был. Вот. Здесь, конечно, очень много каких-то еще сказаний и преданий, но, тем не менее, это все равно где-то имеет определенную истину. То есть астрология стала, собственно, частью массовой культуры, примерно так, как это происходит и сейчас. И в тот период как раз начинается... и ее использовали практически все известные тогда крупные философские движения и религиозные движения. Зороастризм, гностицизм, митраизм и стоицизм, в частности. То есть стоики, особенно такой стоик, как Поседоний Родосский, они превратили астрологию в какой-то такой мощный фундамент своей системы. Потому что стоики, они почитают судьбу, которая скажем так, руководит всем этим миром. Мы не можем ничего поделать с этим влиянием. Можем только лишь смириться перед ним. Ничего, в общем-то, от себя мы не можем. Даже если бы мы хотели как-то противиться, все равно судьба нас обломает и пойдет и двигаться дальше. Поэтому единственное, что можем, это просто смириться. Поэтому знание вот этих вот звездных влияний предполагает тот факт, что мы лучше познаем нашу последующую жизнь. Если нам звезды, скажем так, говорят, что нам останется жить там года 4-5, то это означает, что это лучше мы можем распоряжиться оставшимися годами. В принципе, вот такая фаталистическая трактовка астрологии, она стала доминирующей в тот период, когда развивается христианская религия. Вот. И в звездах видели такой-то символ какой-то неумолимой власти, силы, которая принуждает, и мы вынуждены полностью зависеть от этих влияний. Когда появляется христианство, то оно вынуждено было тоже очертить свое отношение к астрологии. И здесь мы видим некую неустойчивость в этом отношении. Как минимум две тенденции отношения к астрологии мы встречаем в христианстве. В принципе, такая же ситуация была более-менее в мусульманстве. То есть, с одной стороны, христианство отвергает астрологию как некий сатанизм, как дьяволопоклонство, как астромагию. Астрология в некоторых случаях действительно может сближаться с магией. И это позиция Августина, в частности, отца церкви. Но, с другой стороны, астрология признается христианством хотя бы на том основании, что была так называемая Вифлеемская звезда. Вот это самый, пожалуй, четкий пример того, как полезна астрология. Ведь эти вот божественные эти вот цари, которые пришли поклониться Богу-человеку Христу, они же узнали об этом, как раз-таки сумев интерпретировать некоторые небесные знаки. Соответственно, как знаки небесного промысла, а также в том числе как некое украшение на небе, звезды очень ценились в этом плане. И вот эта точка зрения, она в конечном счете возобладала, по крайней мере, в западном христианстве. В восточном, в принципе, там уверенно стояли на первой точке зрения, я имею в виду православие. И, собственно, на этой основе православная церковь стоит до сих пор. То есть как вот она начинала так вот очень критично относиться к астрологии, так она, в общем-то, по-прежнему это делает. А в католицизме там, скорее, более такая лояльная позиция была, потому что не все так плохо оказывается с этой астрологией. И когда астрология уже активно развивается в Западной Европе, то есть где-то с 11-13 веков, это такой начало рассвета астрологии, то она попадает и в университеты. Это вот как раз в контексте нашей темы. Астрология является частью образовательного процесса. Были кафедры астрологии, выдавались степени соответствующие, диссертации писались на тему астрологии. Вот. Естественно, астрологи были при каждом дворе, с ними советовались и так далее, как это было раньше. Было немало крупных известных астрологов в тот период. Вот. Более того, в XV веке, уже когда появляется эпоха Ренессанса, многие римские папы с удовольствием не просто прибегали к услугам астрологов, они сами занимались астрологией, сами составляли гороскопы, и есть немало интересных в этом смысле деятелей из римских пап, которые прославили астрологию, занимаясь этим промыслом. Вот, сейчас это кажется чем-то странным таким, но на тот момент это было возможно. Тем более, что была осуществлена христианизация астрологии, когда, допустим, 12 знаков зодиака были сопоставлены с 12 апостолами, например, ну и так далее. Вот. При этом, естественно, в христианстве продолжала господствовать идея, что звезды не могут влиять на свободный выбор человека, что поклоняться звездам нельзя, потому что это магия, что звезды созданы Богом. То есть вот этот языческий подтекст как бы был изъят, но тем не менее все равно отношение, уважительное отношение к астрологии в принципе более-менее сохранялось. То есть звезды здесь не принуждают, они просто лишь указывают какой-то путь, какой-то божественный промысел. Вот. Ну, я на самом деле немножко перепрыгнул, потому что начал я вот сначала христианство, потом вот сразу вот в средние века, в Европу. Но между ними, между началом христианства и средними веками, была еще довольно хорошо разработанная астрология в арабских странах, в исламе. Ислам, так же, как в случае с алхимией, кстати, мусульмане выступили очень хорошими учениками древних греков эллинистической эпохи. Они заимствовали их положение, их постулаты, их творчески преобразовывали и в итоге выдавали какой-то интересный результат с исламским уклоном. Собственно, в Кордове, в Дамаске, в Багдаде, это вот крупнейшие научные центры исламские, где преподавали и астрологию, и алхимию. Вот они привлекали к себе тогдашнее внимание, в то время как в Европе ничего подобного не было еще. Это где-то вот 8, 9, 10 века. Соответственно, наука европейская наука стала развиваться благодаря тому, что она заимствует из ислама, из исламской науки разные идеи, в том числе касающиеся астрологии и алхимии. Это заметно двинуло христианскую, ну, точнее, средневековую христианскую науку вперед, но поначалу она была в роли догоняющих, где-то пару столетий. В алхимии эта эпоха называется эпоха христианских докторов. 11-13 века. Когда это просто старательно, тщательно переписывались трактаты арабских алхимиков или астрологов, ну, чаще всего алхимиков, переводились на латынь, естественно, и дальше распространялись там по Европе. Только потом уже появляется какая-то самостоятельность. Вот, самостоятельность. Так вот, то есть, мы видим, что в Европе астрология получает большое развитие, она была очень востребована. В принципе, из-за различных эзотерических дисциплин астрология чувствовала себя, наверное, наиболее вольготно. Пусть она была христианизирована, пусть там ее немножко обкарнали по сравнению с язычеством, тем не менее, вполне хорошо существовала. Но, тем не менее, потом начались через несколько столетий неприятности для нее. Вначале нож в спину занес Коперник со своей гелиоцентрической системой. Дело в том, что астрология, она принципиально геоцентрична. Принципиально. То есть все так или иначе вращается вокруг Земли. В принципе, здесь еще и опора на здравый смысл. Мы тоже, собственно, когда смотрим на небо, мы не видим, что мы летим со скоростью 30 км в секунду, правда? Зато мы видим, что поднимается и заходит солнышко, да? Что звезды тоже как-то вращаются. Астрологи на этом играют. Вот. Но, тем не менее, вот этот удар, он поставил под сомнение ключевую мысль, что Земля находится вообще в центре мироздания. Оказывается, Солнце находится в центре. Вот. Дальше, ну, забегая немножко вперед, стали открываться новые планеты. Еще вот очень серьезный удар нанес астроном Гершель, который открыл в 18 веке Уран. И к классической семерке должна была прибавиться еще восьмая планета. Как же так? Но ведь все расчеты всегда исходили исключительно на основании Септенеры, семи планет. Тут еще восьмая добавляется. Значит, все остальное, все, что было раньше, это все не считается, это все не точно. Вот. Дальше потом еще Нептун в 19 веке появился и так далее. Вот. И это один момент. Второй момент такого сложного, скажем так, бытования астрологии, помимо того, что наука развивалась, естественно, это отдельный разговор, это еще и религиозные войны 17 века. Религиозные войны. Особенно вот эта 30-летняя война между католиками и протестантами, которая привела к тому, что католики пересмотрели свое отношение к астрологии. В силу того, что астрологи занимались протестанты, а протестанты – это орудие дьявола с их точки зрения, то и астрология тоже оказывается орудием дьявола. Вот. Соответственно, на эту позицию они разделяют примерно более-менее до сих пор. Вот. В то время как в протестантском мире там к астрологии отношение как раз-таки более лояльно. Тем не менее, несмотря на все это, отношение к астрологии стало, ну, как некой такой незыблемой дисциплине постепенно ослабевать. И в начале 19-го, да, в начале 19 века закрылась последняя кафедра, на которой преподавали астрологию. То есть в вузах астрологии не стало. Ну, это в связи с развитием научной парадигмы 17 века, который потребовал нового отношения к старым знаниям. Собственно, вот Фрэнсис Бэкон, один из создателей вот этой новой науки, который посвятил немало времени, внимания разбору астрологии, как будто бы призывая астрологию стать более соответствующим, новым стандартным, быть более экспериментальной, быть более верифицируемой. Вот, то есть он, в принципе, неплохо относился к этой дисциплине, но хотел, чтобы она соответствовала новым стандартам, которые в том числе он же и устанавливал. Но астрологи не прислушались. Точнее, попытались, но не получилось. Вот. И с 19 века, когда наука уже вовсю вошла, собственно, в свои новые формы, астрология оказывается где-то на обочине. То есть теперь уже заниматься астрологией для ученого оказывается чем-то очень зазорным. То есть это, ну, такая помарка на его реноме научном. Точно будет минус его портфолио, если он напишет где-нибудь, что он составляет гороскоп. Поэтому астрология развивается теперь уже в совершенно другом контексте, уже как некая эзотерическая, оккультная дисциплина. Особенно активную роль здесь сыграли теософы. Теософы подхватили вот это падающее знание астрологии и понесли его в массы уже именно как эзотерическую доктрину. Один из, пожалуй, отцов современной астрологии – это Алан Лео, английский астролог 19-20 века, который писал, составлял гороскопы. Вначале индивидуальные гороскопы на заказ, потом просто подумал, а зачем сильно мучиться, можно просто 12 таких типологических составить картинок и под заказ их делать. То есть с его именем связана астрология солнечных знаков, так называемая, с которой мы сейчас и живем. То, что сейчас называется астрология в массовом сознании. То, что мы читаем в каких-то бульварных журнальчиках, ну и просто в массовых каких-то газетах или там в интернете. То есть какие-то прогнозы более-менее простенькие там, для каждого, так сказать, знака зодиака. Все мы знаем, кто мы по знаку зодиака, но на самом деле это так называемый солнечный знак. То есть это значит, что у вас в этом знаке находится Солнце. С Алана Лео связана идея, что именно Солнце является ведущей планетой среди всех. Это утверждение, ну, оно отчасти обосновано, но не до конца. Оно, в принципе, дискуссионно в самой же астрологии. Но главное то, что солнечный знак, он как бы не учитывает то, что в знаке, то есть у человека же есть там другие планеты, да, с точки зрения астрологии, у него там есть и Сатурн, и Венера, и прочее, они могут быть раскиданы по разным этим, по разным знакам зодиака. Тогда, если ты по солнечному знаку, ты, условно говоря, там Козерог, то это не означает, что ты по Марсу ты можешь быть, например, там Рыбой, а по Венере ты можешь быть там Водолеем и так далее. То есть ситуация на самом деле гораздо сложнее, чем это считает массовое сознание. Но, тем не менее, продукт хорошо продается до сих пор. И поскольку мы обычно находим, то есть то, что ожидаем, то мы и находим. Когда верующий человек или суеверующий человек берет в руки какой-то прогноз, он уже внутренне готов встретить какие-то сопоставления. Вот. Когда я читаю, допустим, про себя, я говорю, ничего себе, как вообще. Все про меня. Процентов на 80 совпадает. Ну, надо же, какие молодцы вообще. Ну, еще и потому, что они довольно обтекаемые такие все, очень рассчитанные на то, чтобы как можно больше людей себя в этом узнали. То есть они достаточно в этом плане неточны. Вот. Все это вот с Аланом Лео было связано, который запустил, можно сказать, новую волну в развитии астрологии. Он сделал ее снова массовой. Появляются и различные газеты, журналы астрологические, что способствует коммерческому успеху. Появляется все больше астрологов. И здесь вот мы уже приходим в 20 век, когда формируется современная астрология уже окончательно, которая имеет достаточно сложное на самом деле явление. Мы говорим об астрологии, астрология. На самом деле она точно так же неоднородна, как и наука, например. То есть там очень много разных школ. Есть там гуманистическая астрология Радьяра, есть гамбургская школа уранической астрологии, есть там авестийская астрология Глобы и много всего другого. И каждый из них использует какие-то свои методики. Есть те, которые говорят, нет, мы классическая астрология, мы типа только следуем вот этим древнейшим стандартам. Есть и такие. Вот. И они друг с другом, естественно, не очень дружат и постоянно пытаются убедить, смотрите, вот ваш прогноз не оправдался, потому что вот вы не учли таких-то вот точек важных, а вот мы их учли, поэтому наш прогноз оправдался. Ну и так далее. То есть они вот еще и тоже, у них какой-то элемент критики даже в этой среде существует. Не сказать, чтобы научная, но тем не менее она тоже есть. Вот. При этом астрологи очень часто, что, собственно, наверное, особенно раздражает научный истеблишмент, они очень часто говорят о своей научности. Даже есть такая школа Сергея Шестопалова в Питере, называется «Научная астрология». Вот. То есть методы используются, категориальный аппарат есть, термины используются, там экспериментальные какие-то подтверждения регулярные. Вот, огромный эмпирический материал, полевые исследования, чего там только нет в астрологии. И, в принципе, я вот как руководитель магистерской программы по изучению эзотеризма, религиоведческой программы в РХГА, я могу сказать, что с этим сталкиваюсь очень часто. Очень часто, когда астрологи просто путаются, я с ними регулярно имею дело, когда им говоришь о неких научных стандартах, которые приняты просто в науке, да, они вот говорят, у нас же то же самое, у нас тоже научный стандарт. И приходится просто там по пунктам с ними говорить в каждом случае. Вот, то есть это действительно представляет собой проблему на данный момент. Почему, собственно, им так важно показать себя именно такими научными людьми? Потому что, как я уже говорил в начале, наука – это сейчас господствующая величина. То есть быть научной дисциплиной почетно, и имеет различные духовные, материальные какие-то выгоды из-за этого. Вот. Хотя, на самом деле, нынешняя астрология может быть ближе понята как какая-то астропсихология. Нынешняя астрология, она далеко не всегда, как это, кстати, вот в комиссии по лженауке, они используют несколько такой однобокий, односторонний образ астрологии, как гадательной практики. Они ее воспринимают исключительно как способ гадания. Как мантику какую-то. Действительно, частично астрология еще сохранила свои какие-то прежние порядки, действительно, предсказания там даются, хотя все более и более обтекаемым видом. Тут Нострадамус вообще отдыхает, как они там в тумане каком-то могут делать какие-то прогнозы, там не придерешься. Вот. Но большей частью, в подавляющем большинстве случаев, современная астрология, благодаря влиянию швейцарского астролога, ученого Дейна Радьяра, она сейчас перекочевала на психологические рельсы. Астрология – это способ изучения человеком самим себя. У каждого из нас есть какой-то потенциал, какие-то возможности, но мы не знаем, какие у нас эти возможности есть. И астрология, она вот позволяет через гороскоп эти возможности человеку показать. Вот посмотри, дескать, на что ты способен. Надо вот развивать вот эти вот качества Льва, или там качества Марса, или там вот качество второго дома и так далее. Вот. И человек слушает и говорит, да, это в самом деле у меня есть. Это придает ему какой-то уверенности, в нем возникает какая-то определенная программа действий, и, глядишь, он действительно это развивает. Вот. Так что в этом плане астрология немножко напоминает какое-то психологическое консультирование, наверное, психотерапию, с каким-то таким положительным эффектом, что ли. Вот. То есть она уже развивается как гуманитарная дисциплина. не столько, как естественно-научный. Здесь у нее больше шансов, потому что там, где речь идет о каком-то соответствии на проверяемость и прочее, на опровергаемость тем более, принцип фальсификации здесь достаточно сложно выдержать, то астрология, конечно же, будет трещать по всем швам. Но в другом смысле она будет где-то даже в чем-то и выигрывать отчасти. Вот. Это то, что касается астрологии. Теперь поговорим немножко об алхимии. Разговор будет, ну, может быть, да, не столь длинный. Алхимия – еще одна дисциплина эзотерическая, которая имеет очень древние истоки. Сам термин показывает какой-то синкретический характер. «Ал» – это артикль, который пришел от арабов. «Химия» – слово, которое то ли происходит от греческого «хюмос» – «сок», то ли от самоназвания Египта – «кемет», то ли еще как-то. Так или иначе, эта дисциплина, как считается, зародилась в эллинистическом Египте примерно где-то в конце старой, начале новой эры в Александрии. Прежде всего, потому что Александрия тогда была ведущим научным центром, где в том числе скрещивались всевозможные религиозные, философские, научные потоки. Поэтому, с одной стороны, алхимия, она опирается на достаточно древние технохимические практики, то есть металлургические какие-то, парфюмерные, стеклодувные, красильные и так далее, и так далее. То есть в ремеслах, собственно, с химией, естественно, имели дело очень издревле. С другой стороны, это всевозможные какие-то религиозные направления, иудаизм, христианство, гностицизм, зороастризм, греческая мифология, греческая философия и прочее, прочее. Все это переплелось в очень какой-то тугой комок и породило вот этот своеобразный комплекс знаний, который называется алхимия. Ну, основателем, точнее, условным таким основателем является Зосима из Панополиса. Это где-то 4 век новой эры. По крайней мере, до него еще было несколько имен, конечно, но он считается таким наиболее ярким представителем. Зосима считается автором трактата «Химическое знание», «Химевтика» в 28 книгах. Вот. И он заложил основы последующего развития алхимии во многом. То есть там обычные, казалось бы, процедуры, связанные с превращением вещества где-нибудь там в пробирках и в горне, описываются намеренно туманным языком. К слову сказать, алхимия, в отличие от астрологии, она очень энигматична. То есть она очень сильно шифрует свои какие-то процедуры, поэтому в астрологии там как-то все кристально понятно. А вот здесь вот это надо еще голову поломать, что означают те или иные сравнения, метафоры, аллегории. И первым начал это делать как раз вот, ну, один из первых, это Зосима. Вот. Кроме того, он поясняет такие процедуры, как аргиропея, то есть изготовление серебра искусственного, или хризопея, то есть это златоделие, изготовление искусственного золота. Вот. Он же говорит о металлах, которые соединяются с какими-то астральными влияниями, то есть звезды влияют на металлы, каждой планете соответствует какой-то свой металл в силу такой вот эзотерической симпатии между вещами. То есть вот именно в эту эпоху, в эллинистическую, в позднюю античную эпоху были заложены все основные, в принципе, параметры алхимии. Кроме того, он также считается основоположником, по крайней мере, он выдвинул эту идею о возможном каком-то медиаторе, веществе-посреднике, который при добавлении к какому-то веществу позволяет изменить ее качество на золотые. В основе всех вот этих идей и этих и последующих лежала идея Аристотеля о превращении веществ друг в друга. Вот. То есть есть 4 стихии, известные всем, наверное, присутствующим, плюс еще и так называемая первоматерия, квинтэссенция, пятая сущность, которая, соответственно, если добавить... Да, и существует еще 4 качества. Еще четыре качества. Горячее, холодное, сухое и влажное. И при сочетании этих качеств образуются соответствующие первостихи. Вот. Ну, у Аристотеля эта система еще не была, собственно, сделана в таком в окончательном виде. Окончательно это было уже, в принципе, в более позднее время. Особенно активно алхимия разворачивается в арабо-мусульманском мире. И из наиболее, пожалуй, важных первых таких алхимиков можно назвать Джабира ибн Хаяна. Джабир ибн Хаян или Гебер на латинский манер. Вот. Джабир полагал, что он вводит важные понятия ртути и серы. То есть он создатель известной впоследствии теории ртутно-серной теории. То есть, по его мнению, при испарении в земле, если сухие испарения происходят, то тогда это приводит к образованию серы. А если происходят какие-то влажные испарения, то это приводит к образованию ртути. Из серы и ртути формируются все соответствующие стихии, а из стихии образуются соответствующие какие-то металлы. Вот. Причем металлы созревают в земле постепенно, все они стремятся к золоту. Золото считается совершенным металлом, и существует какая-то иерархия между металлами. От железа, по некоторым версиям, там, от свинца, до золота. То есть природа стремится к идеалу, а идеалом является золото. В этом смысле все является золотом, только в разных, как бы, с разной степенью омраченности и искажений. Золото – это наилучшие пропорции ртути и серы. Их еще называют философская ртуть и философская сера, чтобы отличить от реальных веществ. В этом смысле серебро – это недоделанное золото. Там пропорции чуть-чуть похуже. Медь – еще более плохое золото. Там олово еще дальше. Ну и так далее. В итоге железо – это самое такое неудачное золото, которое только может быть. Ну, в принципе, если все это оставить в земле вот так вот, в спокойном состоянии, то рано или поздно, через миллионы лет, может быть, миллиарды, все эти планеты, все эти металлы потихонечку дорастут до золота. Эволюционируют. То есть они как, вот, как эмбрионы в утробе матери тоже постепенно эволюционируют. Вот. Поэтому, собственно, что делает алхимик? Алхимик, он помогает природе в этом процессе. Он всего лишь ускоряет эти процессы во много раз. И если природа-матушка делает это за миллион лет, то в лаборатории алхимика это происходит в течение, может быть, 2-3 лет. Все достаточно быстро. Не надо сильно ждать. Тем не менее, да, он вводит, кстати, еще идею двух творений Гебера. То есть творение Бога. Естественно, там с религиозными вопросами никто не спорил, что есть Творец, есть Господь, Аллах, вот, который создает весь этот мир. С другой стороны, есть еще человеческое творение. То есть человек тоже может что-то создать. И вот может создать искусственное золото, в частности. Через имитацию работы творца первого уровня. Вот. Кроме того, Гебер открыл, как считается, азотную кислоту, серную, соляную. И вообще надо сказать, что в чем еще, кстати говоря, неприходящее значение алхимии. Алхимия очень сильно помогла последующей химии в разработке в понимании того, как устроен мир химических веществ. Многие вещества были открыты просто походя. Алхимики, стремясь к своему знаменитому философскому камню, перебирали состав, состояние, формат самых разных веществ. И в результате открывали новые вещества. Цинк, например, так открыли, глауберову соль, вот, порох и так далее. То есть это не было целью, но тем не менее вот мы пользуемся плодами их побочных усилий до сих пор. Так что в этом, конечно, им надо сказать за это большое спасибо, наверное. То есть все, вот Гебер и другие алхимики мусульманские, писавшие соответствующие трактаты, потом это все переводилось на латынь в Европе, и затем, как я уже чуть сказал раньше, эпоха христианских докторов, да, потом появляются уже самостоятельные труды на латыни, потом на местных языках, на английском, французском и так далее, которые, в которых, собственно, все эти алхимические положения развиваются. Вот. То есть укрепляется вот эта ртутно-серная теория окончательно. Появляется такое также понятие, как философская соль, особенно у Парацельса. Есть философская ртуть, соль и сера, соответствующая трем частям человеческого существа – духу, душе и телу. То есть алхимия, в отличие от астрологии, хотя и имел определенный интерес в обществе, но испытывала гораздо больше сложностей в своем бытовании. Прежде всего потому, что ее сложно было христианизировать, с одной стороны. С другой, она несла такой потенциально экономическую опасность. Потому что если будет... если алхимия пойдет, не дай бог, в народ, и народ узнает, как вообще делать золото, тогда обогатится народ и, собственно, захочет освободиться от тех, кто его принуждает и так далее. Вот. Церковь периодически издавала указы против алхимиков, разные буллы, которые направлялись против них. Тем не менее, все равно алхимия жила просто потому, что алхимию очень ценили при дворах, опять же, особенно вот в Праге в 16-17 веке, когда действовал такой король-мистик, как Рудольф II, который собрал там у себя в столице весь, так сказать, цвет тогдашнего эзотерического общества. И маги у него там были, астрологи, алхимики, и чего там только не было. Вот. Ну, алхимики дружно пытались найти философский камень. Но у них, к сожалению, ничего не было. Кстати, философский камень появился не сразу в алхимии. Вначале просто была попытка превратить одни вещества в другие, трансформировать. Это называется трансмутация по-алхимически. То есть превращение одних веществ в другие, низших веществ в высшие. Затем они стали стремиться именно к созданию какого-то уникального ингредиента, при добавлении которого к веществу исходному можно превратить его в золото. И назвали его философский камень. Философский камень не следует представлять себе как какой-то булыжник или кирпич. То есть камень – это только весьма условное наименование. Он по описанию представляет собой порошок. Какую-то порошкообразную массу, очень твердую, которая не плавится при очень высоких температурах. Вот. И если крупинку этого порошка там, добавить в 1000 крупинок условного свинца расплавленного, то это превратит их в 1000 крупинок золота. Да. И ходили истории, особенно в 17 веке, когда был расцвет алхимии, парадокс. Да? Вот в этом столетии был еще расцвет, начало новой научной парадигмы. И как раз-таки вот алхимия и астрология, она в этот век тоже очень хорошо себя чувствовала. Появляются свидетельства со стороны уважаемых ученых, такие как Ван Гельмонт, например, который был очень известным ученым в то время, или Гельвеций, известный тоже врач и ученый, которые засвидетельствовали то, что к ним являлись какие-то загадочные незнакомцы, и предлагали им экспериментально самим проверить их взгляды, вот давали им вот эту крупиночку маленькую, те добавляли в какие-то свои соответствующие металлы, и это все превращалось в золото. Но в силу того, что эти ученые пользовались авторитетом, то все эти сведения сразу же становились достоянием общественности, что укрепляло, опять-таки, желанием очень-очень многих людей найти самостоятельно этот самый философский камень. Ну, большей частью все-таки камень почему-то не находился. Всевозможные эксперименты проваливались, лаборатории взрывались. Некоторые, даже некоторых многих неудачников среди алхимиков просто мучили, пытали какие-нибудь монархи жестокие, думая, что те просто на самом деле скрывают истину. Вот если их немножко помучить, попытать, они все тебе расскажут. Вот. Были такие несчастные алхимики в истории этой дисциплины. Вот. Затем уже наступает после 17 века, 18-й, когда развивается, собственно, научная химия, благодаря усилиям Лавуазье, Пристли, Ломоносова. И вот эта старая теория превращения одних веществ в другие оказывается, ну, не слишком совместимой с новым научным аппаратом. К слову сказать, здесь можно привести такого великого ученого, как Ньютон, Исаак Ньютон, который был, к слову сказать, первую часть жизни еще тем оккультистом. То есть эта история его деятельности не очень часто афишируется, вот эта половина его жизни, поскольку не очень вяжется с нашим представлением о великом физике, создателем великой теории всемирного тяготения. Он был алхимиком поначалу около 30 лет. Он реально занимался изучением этой дисциплины, прочитал кучу литературы, и у него была лаборатория, где он конкретно пытался добыть философский камень. Но, отравившись парами ртути, оставил эту науку и потом, собственно, разочарованно писал, что это, дескать, наверное, невозможно вообще добиться успеха. Если уж сам Ньютон не добился, уж это вообще гений, можно сказать, то про остальных и говорить нечего. Кроме того, он еще астрологией занимался тоже. То есть он как бы вот этот его, вот эта часть жизни представляет собой символическое свидетельство того, как вот эти вот дисциплины, они сдавали свои позиции перед натиском каких-то новых сведений, новых методов. То есть они уже не вписывались в новый поворот истории и были вынуждены остаться в прошлом. А Ньютон вовремя соскочил и перешел, вот сказать, в новый методологический рельс, где сделал все свои основные открытия. Вот. Алхимией, собственно, стало уже зазорно заниматься, хотя и в XVIII веке были, конечно же, еще горели алхимические печи, лаборатории, и даже в XIX, но, тем не менее, их становилось все меньше и меньше. И если в XIX веке не нашлось каких-то своих теософов, которые могли бы подхватить алхимию, придать новый импульс развитию этой дисциплины. Она постепенно угасала, и, в общем-то, в XX веке, кроме, наверное, каких-то энтузиастов, которые тщательно шифруют свое место пребывания, мало кто этим сейчас занимается на настоящий момент. При этом ученые, химики, которые достигли уже достаточно высокой степени развитости, они проводят эксперименты, которые показывают, что на самом деле искусственное золото добыть можно. А в 30-40-е годы были эксперименты в Америке, где при бомбардировке нейтронов атомов в ртути получали аналогичные атомы золота. Ну, несколько раз эксперимент провалился просто потому, что изотопы золото, по-моему, 197-й, что ли, они были неустойчивы и возвращались обратно в ртуть. Ну, наконец, все-таки им удалось как-то стабилизировать и вот превратили какую-то часть ртути в золото. Образовалось целых 35 микрограммов золота, которые сейчас находятся, вот этот кусочек маленький, в Чикагском музее науки и промышленности. То есть можно там прийти, посмотреть на искусственное золото. Когда об этом узнали журналисты, растрезвонили по всему свету, ну, типа, все, сейчас как бы золоту конец придет, потому что у всех золото появится, а биржи обвалятся и прочее. На самом деле паника довольно быстро улеглась, потому что выяснилось, каких огромных трудов, самое главное, денег стоит изготовление этого искусственного золота. Гораздо проще даже самую слабую там золотоносную жилу поскрести, где уже все выбрано, и хоть что-то там наковырять, чем вот с помощью этих дорогостоящих ядерных реакторов вот эту процедуру делать. То есть это просто-напросто невыгодно, добывать такое искусственное золото. Вот. То есть можно, но не нужно. Вот такой эффект. Вот. Так что алхимия в силу своей малочисленности, она сейчас, в общем-то, не претендует, наверное, на этот статус научности, как это делает астрология. Ну и, кроме того, алхимия, так же, как астрология, нашла себе новый приют. Она нашла себе приют в психологии, опять же. Есть такая очень важная фигура, которую, наверное, знают все присутствующие. Это Карл Густав Юнг, которого, кстати, многие ученые вообще считают не просто не ученым, а каким-то эзотериком и оккультистом. Тем не менее, он подарил вот надежду и астрологам-алхимикам на какое-то, на иную форму существования. Вот. То есть Юнг воспринимает алхимию, естественно, психологически, как некий способ индивидуации. Вот. То есть все вот эти трансформации, которые проходит материя, все эти стадии рубеда, точнее, там, нигреда, альбеда, рубеда, то есть чернение, беление, краснение. Это символическое описание того, что происходит в психике. И в конечном счете должна состояться встреча сознания бессознательного, которое знаменует собой целостного человека, который уже, собственно, является неким идеалом. Вот. Но это уже такая психологизация алхимии, так же, как он сделал это с психологизацией астрологии в свое время. Вот. Так что астрология и алхимия продолжают существовать в настоящее время. И они, по крайней мере, ну, астрология точно, они пользуются определенной востребованностью в обществе, потому что все мы, в общем-то, желаем знать, что нас ждет на следующий день, желаем контролировать свое будущее, желаем понимать, кто мы такие, какие наши возможности. Ну и кроме того, все это, конечно, с лихвой предоставляет астрология, как и другие дисциплины похожего типа. С другой стороны, у многих людей сохраняется еще такая тоска по целостному миру, который был достаточно небольшим по размеру, где все было понятно, все было освоено, такой был домашний, камерный, волшебный мир. Вот, то есть это мир прошлого. Сейчас мир, куда это какие-то бесконечные разбегающиеся галактики, где мы непонятно, есть там какие-то еще подобные нам или нет. Скорее всего, нет. Вот в астрологии она эту проблему снимает, помещая человека в какой-то целостный универсум. У него холистический взгляд на вещи. Это то, в чем, в принципе, многие люди нуждаются до сих пор. И поэтому, мне кажется, эта дисциплина вряд ли когда-нибудь отомрет, потому что она затрагивает самые глубинные части человека. С алхимией там, может быть, действительно это со временем она исчезнет, но астрология вряд ли. Вот. На этом, пожалуй, коллеги, я поставлю точку. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Сейчас вот Даниил даст вам.
Друзья, обычно я ставлю стойку с микрофоном, чтобы вы подходили к нему и задавали вопросы. Но так как вас сейчас очень много, давайте поступим по-другому. Поднимайте руку. И если у вас есть вопрос, я вам дам микрофон, и вы его зададите. Я сперва туда, потом к вам.
Здравствуйте, Сергей. У меня два вопроса. Почему во времена расцвета алхимии именно золото считалось каким-то вот мерилом, каким-то идеалом из палаты мира весов? Первый вопрос. Вот почему именно золото, не другой какой-то металл? Какими факторами эта иерархия обусловлена? Почему именно свинец снизу и почему именно золото сверху? Второй вопрос. Можно ли в каком-то виде в современной науке считать бозон Хиггса философским камнем нового поколения? Спасибо.
Ну, по поводу бозона Хиггса сразу скажу, не знаю ничего. Может быть и так. А вот что касается первого вопроса, то это связано с очень архаичным, древним образом золота, который уходит корнями в какие-то мифологические формы разных религий еще с глубокой древности. То есть золото в силу своей какой-то особой природы, оно же там не тускнеет, не портится, там, не плавится при высоких температурах, ну, при относительно высоких. То есть обладает какими-то... Ну, кроме того, золото красиво. Золото является таким денежным эквивалентом уже с глубокой древности. То есть у него есть масса таких чисто физических свойств, которые позволяют его выделять на фоне других металлов, делать... если сравнивать с серебром и прочими, возвышать его и ставить его на первую ступень. Вот. Ну и к этому наворачиваются еще различные какие-то оккультные свойства золота, что-то вроде питьевое золото, например, там, или там, не знаю, использование золота во время там, каких-то медицинских операций. То есть много очень мифов и каких-то оккультных вещей вокруг золота наверчено. По этой причине оно и стало таким ведущим. Если бы, может быть, какая-нибудь платина была известна тогда или еще что-нибудь, может быть, это было бы иначе. Но получилось. Кроме того, золото, по крайней мере, из древности было известно. То есть можно было это золото как-то, грубо говоря, откопать. А многие металлы тогда же в древности не были известны, только впоследствии. Как-то так. Про бозон Хиггса не могу сказать.
Здравствуйте. У меня тоже сложилось пару вопросов. Первый, первый он связан с тем, что, ну, вы упомянули про то, что с точки зрения астрологии, ну, Солнце является планетой. Но если с обывательской точки зрения и с точки зрения астрономии Солнце является звездой, и вообще астрологи, они как-то связаны с предсказанием со звездами, почему они тогда Солнце относятся именно к планетам?
Ну, здесь это просто, на самом деле, такой термин. В реальности там у них, они говорят, и светила, и планеты, подразумевая, что есть два светила, Луна и Солнце, а остальные планеты. Просто иногда для простоты говорят о семи планетах. То есть здесь нет какой-то четкости вот там, в этом вопросе. Иногда звезды говорят.
То есть Солнце, исходя из этого статуса, не является чем-то особенным. Это просто одна из нескольких планет.
Это одно из планет, но тем не менее, опять-таки, оно все-таки в этой иерархии находится тоже на первом месте, как некий главный царь среди всех.
Вы также упоминали, когда рассказывали про алхимию, что звезды в этой псевдонауке влияют на металлы. Если и в той, и в другой псевдонауке присутствуют звезды, то были ли какие-то научные работы, которые пересекались с этими науками тогда?
Что вы имеете в виду?
Например, в Средневековье, когда проводились диссертационные работы на эту тему, были ли сотрудничества какие-то между учеными в этих сферах?
Между астрономами и химиками, например?
Да.
Нет. Насколько я знаю, не было. Просто астрология, я еще просто не успел это добавить, это не просто одна из дисциплин. Это базовая дисциплина. То есть она дает такой некий категориальный аппарат, который позволяет соотносить ее элементы с другими видами сущего. То есть с царством, там, с минералами, с растениями, с чертами характера, там, с химией, с чем-то еще. То есть именно благодаря наличию астрологии можно подтянуть сюда другие дисциплины, в том числе алхимию. То есть алхимия использует астрологию, не наоборот. Потому что для алхимиков, в частности, важно день начала там, великого делания. Обычно это вот в день великого равноденствия начинается. И то, каким образом влияют те или иные планеты, сочетание этих планет в течение года на проведение этих процедур. Вот. То есть в этом симбиозе нуждаются прежде всего алхимики, а не астрологи.
Спасибо большое.
Пожалуйста.
У меня сложилось впечатление, что алхимия и астрономия были как бы ступеньками или, может быть, начальными стадиями для развития науки в дальнейшем. И пример Ньютона, может быть, как раз это показательный пример, что он испробовал заниматься вот этим, а потом понял, что ему чего-то не хватает, и стал заниматься наукой.
Вы совершенно правы, и действительно, я тут не успел еще сказать еще об одной интересной традиции, которая, или, можно сказать, псевдотрадиция, которая начала складываться в 17 веке. Это учение Братства Розы и Креста, розенкрейцеров, которые издали несколько манифестов, так называемых, в начале 17 века, заявив о себе как о некой такой незримой коллегии ученых, верующих людей, эзотериков, которые призывают людей к обновлению. И уже в первом трактате говорилось о том, что была открыта новая звезда в созвездии Лебедя в 1604 году. Ее открыл, кстати, Иоганн Кеплер, который очень любил заниматься астрологией, среди прочего. Вот. То есть в этом же году была обнаружена якобы могила их основателя, Христиана Розенкрейца, который прожил большое количество лет, и в его гробнице были найдены различные научные инструменты, которые, с помощью которых изучались как, ну, астрологические, алхимические в том числе. То есть розенкрейцеры, они были переходным звеном между старой наукой и новой наукой. И хотя само это братство так и не было обнаружено, скорее всего, его просто не было, это было лишь воззвание к объединению, тем не менее оно породило определенное движение, которое называется розенкрейцерским, куда входил, ну, по крайней мере, по текстам входил тот же Фрэнсис Бэкон. Например, он был создателем текста «Новая Атлантида», где описывается довольно специфическая такая структура ученых, по сути дела, очень напоминающая последующую Академию наук. Многие эзотерики, оккультисты 17 века, с середины 17 века, они пытались создать какие-то объединения научные, где они могли бы обмениваться своими наработками. Вот. И были некоторые люди, которые создавали такие движения. Французскую академию наук, Лондонское королевское общество. Вот. То есть получается... И да, и они занимались алхимией, астрологией. И потом они переходили на какие-то уже новые рельсы. Так что действительно так и происходило.
Друзья, еще вопросы?
Вот.
Ага, вижу.
Тянется. Спасибо. Здравствуйте. Вы упомянули, что по ходу лекции, что алхимия, она плохо поддается христианизации, но как же написанное, по-моему, в 15-м уже веке францисканским монахом вот книга «Святой Троица», в которой, по сути, ну, такие новозаветные сюжеты, они всецело написаны таким языком алхимии, да, и сопровождается вот такими алхимическими иллюстрациями, да, такими гравюрами. Mm-hmm. То есть оттуда же вот этот знаменитый «Христос на орле». То есть так ли она не поддается христианизации? А второй вопрос — это... Вот вы упомянули, что розенкрейцерская традиция, она по отношению к алхимии что-то внешнее. Но в такой основной работе по изучению алхимии для современного человека, да, в герметической традиции Юлиуса Эволы, он часто ссылается на Якоба Бема, которого как раз-таки более корректно к розенкрейцерам относить. Спасибо.
Якоб Бема вряд ли может быть считаться розенкрейцером, хотя какие-то, возможно, влияния он мог оказать. Он был вообще сам по себе. Скорее, он может быть отнесен... Хотя это смежное явление, но тем не менее. Христианская теософия, то есть вот это 17 век. Вот. И что касается первого вопроса, ну, наверное, я с вами соглашусь. Действительно, в каких-то отношениях, да, их можно христианизировать. Но, с другой стороны... Не случайно, что церковь относилась к такого рода заключениям с большой опаской, и это не случайно, потому что как бы вот сквозь все эти описания все равно очень сильно сквозили какие-то языческие реплики. И вот это протаскивание, и магия в том числе. То есть, по сути дела, алхимик вел себя в лаборатории как некий всесильный маг, который превращает одни вещества в другие, что церковь очень боялась. В то время как астрология, ну, она этим, как правило, не занимается. Это просто некие расчеты, которые вот можно как-то передать на тому или иному человеку.
Там в бытии в этом смысле. Это.
А так, конечно же, любая традиция, которая находилась в христианскую эпоху, она не могла не использовать христианский лексикон. Это очевидно. То есть она просто бы не выжила.
Сейчас подойду.
Здравствуйте, спасибо за лекцию. Как вы думаете, почему алхимия получила развитие именно как способ индивидуализации и не стала настолько популярной, какой сейчас может являться астрология?
Алхимия очень сложна. Ну, астрология тоже, конечно же, такая дисциплина, которую надо изучать долго. Но с алхимией гораздо все сложнее. Здесь не просто ты должен знать состав каких-то веществ и прочее. Здесь еще не гарантирован результат. По крайней мере, когда ты знаешь астрологию, ты можешь на основании своих данных вычислить то, что будет с человеком по неким определенным уже заранее известным критериям. Здесь же непонятно, что с чем надо смешивать, чтобы ты получил какое-то вещество более-менее понятное. Кроме того, там очень много каких-то шифровок, очень много криптограмм. Алхимические тексты сами по себе еще та еще загадка, чтобы понять то, что там говорится. Вот. Кроме того, это еще не в последнюю очередь очень дорогостоящее предприятие. То есть алхимией, как правило, занимались люди состоятельные, порой спуская все свое состояние на добычу камня, искусственного золота. Там десятилетиями этим занимались и, как правило, ничего не находили. Вот. Понятно, что обычный человек не в состоянии это все сделать. Вот. Так что в совокупности это все-таки, хотя алхимия по-прежнему вызывает очень большой интерес в обществе, все-таки она не может стать вот такой популярной, как астрология.
Здравствуйте, я бы хотела задать уточняющий вопрос. Вы сказали, что астрологии был нанесен удар в связи с открытием гелиоцентрической картины мира. И вот эти знания как-то встроились в систему знаний астрологии? Или же она это все оставила за бортом?
Она оправилась от первоначального потрясения. Тем более, что гелиоцентрическая система, тем не менее, хорошо уживается с нашим повседневным геоцентризмом. Потому что по-прежнему в глазах обычного человека мы живем на плоской Земле, ну, то, что видно просто перед глазами, да, и Солнце входит и заходит. Вот. И даже астрология смогла переиграть открытие новых планет по свою пользу. Потому что знаков зодиака 12, а планет 7. И поэтому некоторым планетам приходилось работать вдвое больше остальным, чтобы там курировать сразу два знака. А тут появляется возможность, когда появляется Уран, Нептун, потом Плутон. Правда, с Плутоном более сложная история, но тем не менее. То сразу можно это как бы на оставшиеся знаки добавить. Кроме того, открывается возможность... Да, в 1801 году был открыт первый астероид еще, Церера. Самый крупный. Потом эти астероиды... И астрологи тут же сходу это подхватили, стали это использовать в своих гороскопах. Потому что это позволяет им объяснить некоторые вещи, которые... Это на самом деле совершенно превосходная возможность объяснить необъяснимое. Если старая астрология, допустим, могла где-то буксовать, то ну, в прогнозировании каких-то вещей и в проверке этих прогнозов, то новые астрологи могут сказать, ну, это потому, что вот Прозерпина там участвует, или Церера, или Вулкан, или еще что-нибудь, или еще там десятки, сотни там каких-то наименований. То есть всегда есть на что опереться, всегда есть какой-то вариант для объяснений. Я много раз с астрологами беседовал, эти люди абсолютно всегда могут достать любые карты из кармана. У них всегда есть на что ответить, на любые вопросы.
Друзья, еще вопросы? Ага. Я сперва к тому, кто не задавал вопрос, потом к вам.
Добрый вечер. Вы упоминали Павла Глобу как главу, как, вернее, основоположника, видимо, школы авестийской астрологии, если мне память не изменяет. Насколько я помню, он еще и является главой зороастрийского сообщества.
Да-да-да.
Вот эта вот констелляция, это сугубо российское явление или... это характерно для всех зороастрийских сообществ в мире?
Ну, вообще-то, зороастрийских сообществ в мире не так много. Вообще, самих зороастрийцев-то осталось где-то 1200 по всему миру, если говорить о классическом зороастризме. Тем более, что Глоба, он... То есть, это такой своеобразный новый зороастризм. Конечно, он очень много использует из старых каких-то традиций, но это такой неозороастризм. Поэтому там и какая-то часть зороастризма, которая называется зурванизмом, у него есть что-то из классического зороастризма, что-то из там древнеперсидской религии. В общем, насобирал с миру по нитке. Плюс еще совместил с какими-то новыми наработками. И назвал все это вестийской астрологией. Есть ли какие-то аналоги в других культурах, я, честно говоря, не знаю. По-моему, нет.
А можно еще один вопрос? Из протестантов кто наиболее лоялен, по вашим наблюдениям, к астрологии? Можно ли выделить?
Меланхтон, например, занимался астрологией. Гороскопы составлял. Филипп Меланхтон, сподвижник Лютера.
Спасибо.
Еще один вопрос, если позволите. Вот вы до этого сказали, что частенько вам приходится иметь дело с астрологами, общаться с ними по работе и не только, наверное. Вопрос в чем? Как они реагируют вот, на тезис о критерии верифицируемости? То есть, что нету каких-то... как это называется, что можно, что нельзя как раз-таки астрологию привести в столкновение каким-то с реальным опытом, ну, критерий Поппера, короче. Как они на это реагируют? Что тут нету условий?
Это фальсифицируемость, да, это не совсем, это похожие критерии, но немножко отличаются. Ну, во-первых, я еще даже не обозначил свою собственную позицию. Я здесь занимаю такой сдержанный нейтралитет. Я не отношусь ни к астрологам, ни к гонителям астрологии. Да? Я просто их исследую в рамках религоведения, прежде всего, мифология. Вот, поэтому у меня с ними нормальные, хорошие творческие отношения, рабочие. Поэтому некоторые из них там пишут у меня диссертации в РХГ, в частности. Вот, поэтому, конечно, для них это вопрос. Те, кто приходит за знаниями такого академического характера, для них это вопрос. Что, как вообще эти критерии вычленить и как их, собственно, действовать. Поэтому, в принципе, здесь им крыть нечем. И как они относятся? Они просто руками разводят. Ну да, так получилось. Что поделать? Да, мы не можем себя опровергнуть, потому что учение астрологии всесильно, потому что оно верно.
Спасибо за лекцию. Вот, да, вы упомянули, что, получается, астрология была неким языком. Я тут, если вы хотите на меня смотреть.
Простите, поднимите руку, я вас не
вижу. Я здесь, если хотите смотреть на меня. Да, была таким неким универсальным инструментом, да, типа как математика у современных наук, да, она у всех используется, как бы такая инструментальная наука. Астрология была тоже, но только у философских течений всяких и религиозных. А получается, вот когда, пришла наука, то есть там как, например, всякие эти течения, как они с ней поступили, ну, вот, например, там вы говорили, что стоицизм даже, да, впускал как-то в себя астрологию, а он вроде все еще сейчас практикуется, там есть какие-то школы стоиков, вот они сейчас как к астрологии относятся? Вот, и перед тем, как вы начнете отвечать, еще комментарий, почему астрология не так популярна, как алхимия, да, ну, вот я лично для себя просто придумал этот момент, обдумал и подумал, что, ну, нельзя запустить там Инстаграм, Телеграм и зарабатывать там на алхимии. Никто не купит у тебя алхимическую карту, там, вот, как бы, поэтому, наверное, алхимию никто и не продвигает. Вот. Возможно, конечно, это идея для стартапа, поэтому если кто-то хочет запустить, то вот вам ниша, но мне кажется, вряд ли.
Теоретически можно, допустим, какие-то крупинки философского камня продавать на Авито или в Инстаграме. Кто тебе... Невозможно это проверить будет. Так, еще раз напомните в двух словах. Какой первый вопрос? Стоицизм классический не дожил до этих дней, когда астрология уже перестала быть научным знанием в современном смысле слова. Что касается новых философий, появившихся в новое время, философия Декарта, философия Спиноза, философия там, Шопенгауэра и прочего, то для них это не является предметом достойным внимания. Только оккультная философия, только теософия, антропософия. Вот они, да, они с удовольствием в этом все говорят. В зороастризме, да, есть своя тоже астрология, такая классическая, но она совсем другая. Да.
Благодарю за лекцию. Вопрос следующий. Вы упомянули о том, что недавно был принят меморандум от научного сообщества, который критикует астрологию. При этом у нас, если открыть общероссийский классификатор видов экономической деятельности, АКВЭД, там... Я вот сейчас посмотрел свежий, есть код 9609, Это на самом деле для астрологов, экстрасенсов, медиумов, и он написан как предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки. Так вот, вопрос следующего плана. В связи с тем, что у нас нормативное, скажем так, научное сообщество относится критически, в повседневной нашей там, бытовой экономической деятельности это имеет место быть. Это на каком-то там законодательном, смысловом уровне это не является противоречием?
Очень хороший вопрос, наверное, и да, и нет. Все-таки этот меморандум, про который я упомянул, создан комиссией по борьбе с лженаукой. Это общественная организация, пусть даже там входят очень авторитетные люди, члены-корреспонденты, действительно члены Академии наук, профессоры и прочее. Их заключения не имеют характер какой-то обязательности к исполнению. То есть они вот так вот считают, что астрологи, допустим, должны там сменить профессию, там открыто говорится об этом. То есть там есть перечисление примерно 7-8 каких-то категорий людей, которые должны пересмотреть отношение к астрологии. Общество, там, отдельные люди, власти, там, СМИ и так далее. СМИ должны поменьше писать об этом. Люди не должны ходить к астрологам. В общем, предлагают разные меры. Но это рекомендации. Это рекомендации. С другой стороны, что более, наверное, серьезно имеет отношение к вашему вопросу, это какие-то инициативы, предлагаемые какими-то группами, допустим, в Государственной Думе, с попытками запретить и разогнать. Вот, допустим, самый свежий пример – это наш одиозный немножко депутат Милонов. Это вот выдвинул в очередной раз. Это, по-моему, уже в пятый раз эта инициатива пытается пройти через Думу, я не знаю. То есть он пытается закрыть вообще напрочь астрологию, тарологию и шаманизм. Вот. Вот. И что-то еще. Но поскольку тут это настолько сырой законопроект, что даже тут не о чем говорить, то его даже не рассматривают, потому что это очень глупый проект в реальности. Вот. И вот, ну вот если примут такого рода законы, они действовали в свое время, например, в Англии, из-за чего пострадал Алан Лео. То есть там был закон на запрет на гадание, на гадательные практики. И он пытался выворачиваться в своем журнале, чтобы там не дать какие-то прогнозы, а просто лишь какие-то тенденции к развитию. Вот. На самом деле здесь можно будет выворачиваться, даже если это, не дай бог, примут. Потому что пострадает не только астрология, пострадают ну, все, в том числе, наверное, и та религия, приверженным которой является священник Милонов, вообще-то.
Если благодарю так, за ответ.
Да.
Сейчас.
Добрый вечер. У меня такой вопрос. Вы говорили о научных работах у астрологов. Вот можно как-то, что они вообще исследуют, и каким выводом они приходят в этих работах, каким образом они вообще, какие у них методы, ну, то есть насколько вообще эти работы научны? Это первое. И второй вопрос про разговоры о сертификации деятельности там, астрологов, да, вот этих всех людей. Как вообще к этому относитесь вы и, ну, собственно, они, если вы с ними общаетесь часто?
Первый вопрос касательно научности астрологии, научных текстов. В принципе, они как раньше, так и сейчас продолжают писать разного рода сочинения. Порой достаточно объемные. Я читал такие произведения. Там, как правило, это какой-то подробный разбор какого-нибудь, допустим, случая, кейса. То есть берут гороскоп и обсуждают. Или там несколько гороскопов. Какие-то делают обобщения и прочее. То есть у них есть своя методика какая-то, своя статистика, своя какая-то эмпирическая база. Вот. То есть выглядит это наукообразно, я бы сказал. Но поскольку, как мы знаем, астрология может объяснить все, что угодно, потому что там настолько много всего. Допустим, я уже не от своего сейчас имени буду говорить, от лица такого потенциального критика астрологии. Допустим, показатель смерти. Это, ну, условно говоря, восьмой дом. Да? Восьмой дом – это, соответственно, знак Скорпиона. Скорпионом там управляет Плутон. Кроме того, им управляет также Марс. Ну, кроме того, они могут находиться так в других каких-то домах гороскопа. Соответственно, мы те дома тоже затрагиваем. А этими домами руководят еще какие-то планеты, которые тоже могут где-то находиться. Соответственно, возникает целая куча каких-то объяснений, одно из которых, даже если там 9 из 10 окажутся неверными, можно взять какое-то одно, и оно очень удачно как бы попадет в прогноз. Вот. То есть здесь именно нет вот этого принципа, который выдвинул Карл Поппер, фальсификационизма. То есть себя астрология никогда не ставит под вопрос. Она может просто отдельный вид объяснения, свой собственный, поменять на другой, но в целом она в этом плане нерушима. Вот. Так что, конечно, для них это... Проблема для них состоит в том, что их не признают научное сообщество. Конечно же, диалог идет постоянно. То есть я это вижу регулярно. То есть астрологи пытаются прийти на научные мероприятия, зазывают к себе каких-то ученых. То есть идут какие-то попытки диалога, объединения. Но, как правило, это ни к чему хорошему не приводит. Вот. А второй вопрос, простите, я ответил на него?
Да, спасибо. Про сертификацию я спрошу.
А, сертификация, да. Ну что, у них по-прежнему сертификация есть. И, ну, сейчас они чувствуют себя чуть-чуть похуже, чем это было лет 20 назад, когда это был какой-то недогляд 90-е годы еще. То есть, когда у нас появляются различные астрологические учреждения, университеты, институты, и они даже получали государственную аккредитацию. Было и такое. По крайней мере, у нас в Питере такие академии действовали. Это продолжалось, такой золотой век астрологии, где-то лет 10. Потом государство спохватилось, отозвало эти все аккредитации. Но они ничуть не растерялись и продолжают аккредитовывать сами себя и сертифицировать тоже сами себя. Поэтому астролог вполне, как правило, опытный, уважаемый астролог. Он, как правило, уже где-то поучился. Он уже имеет кучу всяких дипломов, сертификатов. И на самом деле у него, у этого астролога, довольно большая школа бывает, много учеников. Вот я с такими тоже общаюсь. То есть они такие выдающиеся учителя.
Спасибо. И можно еще небольшой вот, в продолжение? А были ли вообще как-то в мировой истории примеры вообще запретов астрологов как...
Класс.
Ну, как же науки какой-то. И были ли какие-то какие-то результаты, да, что оно полностью там исчезало или что-то?
Ну, собственно, как я уже говорил, сам феномен лженауки, псевдонауки появляется только последние лет 200. То есть раньше его не было. Поэтому поводу их закрыть просто не могли. Их выгоняли по другим причинам, вот когда они слишком... много начинали говорить о том, чем не надо говорить. Там предсказывать, допустим, судьбу императора. Там, допустим, представьте, какой-нибудь авторитетный астролог где-нибудь в Древнем Риме в 30-м году будет говорить, что, а вот вы знаете, звезды показывают, что он в следующем году скончается. Это, представьте, какое народное волнение будет, да? Так что лучше их... Поэтому их периодически выгоняли из Рима, но они снова возвращают. Вот только по этой причине.
У меня появился еще один вопрос.
Да, пожалуйста. Вы повыше руку поднимаете, просто вас не видно.
Да, есть. В общем, есть ли среди астрологов практикующие медиумы, экстрасенсы? Если да, как они относятся к премии Джеймса Рэнди, допустим, или премии имени Гарри Гудини? Ну, как они относятся к сертификации, предоставленной в рамках этих премий? Спасибо большое.
Да, я знаю об этих премиях, так называемых. Безусловно, по крайней мере, нынешняя современная эзотерика, она представляет собой синкретический букет из самых разных элементов. То есть нынешний эзотерик, он и Таро знает, и руны, и по звездам гадает, и там и шаманит немножко, и там еще что-нибудь. И естественно, он там в ковене состоит или там в масонской ложе. То есть понемножку все это берет. И является ли он при этом мистиком экстрасенсов? Ну, по-разному. Некоторые не являются, некоторые являются. Но вот, допустим, если взять известного астролога Нострадамуса, то он, судя по тем данным, которые нам есть, он был вполне себе неплохим мистиком. И, может быть, среди прочего это обеспечило ему какие-то видения, которые иногда достаточно неожиданно... похоже на сбывающиеся события. Но, в принципе, для астролога, как правило, это не обязательный элемент. Знай только, загоняй в какие-то таблички, в программы в компьютерные, а дальше начинаются интерпретации, которые по тем критериям, которые у тебя уже есть. В общем-то.
Последний вопрос.
Спасибо за лекцию. Да.
Пожалуйста.
Я бы хотел задать еще один вопрос. Часто, когда что-то читаешь про алхимию, часто фигурирует такое понятие, как герметизм. Uh-huh. да, какие-то... И понятно, что мы можем отделить какое-то учение, которое изложено в герметическом корпусе, от каких-то, да, того, опять же, учения от практик, которые в своих трудах писали алхимики, но многие герметические принципы, они к алхимии там в принципе подходят. Да? И то, вот тогда вопрос, вы можете провести ну, такую вот академическую демаркацию, да, не как у Головина, где он говорит о христианстве алхимии, язычестве и герметизма. Ну, вот этих двух понятий, алхимия и герметизм. Спасибо.
Как они соотносятся? Да, хороший вопрос. Тем более, что одно из самоназваний алхимии – это герметическое искусство. Герметизм это довольно интересное такое религиозное направление в начале новой эры, сложившееся на Ближнем Востоке, которое связано с именем Гермеса Трисмегиста. Это, может быть, кто-то не знает, поэтому я вот это сейчас озвучиваю. Гермеса Трисмегист. И есть так называемый герметический корпус, корпус текстов, освященный именем Гермеса. И это считается так называемым высоким герметизмом, то есть связанным с теологией. Но помимо высокого герметизма есть еще так называемый низкий герметизм, прикладной герметизм, где Гермес высказывался по поводу там, травничества, там, медицины, алхимии, магии и так далее. Вот эти вот трактаты, которые связаны с его именем, а также не только с его, они считаются тоже герметическими. Ну, по некоторым версиям, Гермес Трисмегист был одним из создателей алхимии, по некоторым версиям. Ну, это, конечно, легенда, но, тем не менее, в начале новой эры, в поздней античности, очень много было представлений о том, что алхимия входит в состав герметических наук.